Текст Священного Писания, который я буду читать, послание святого апостола Павла к Колоссянам. Я буду читать большой отрезок Священного Писания с первой главы, начиная с 9 стиха. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силою по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии, с радостью благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела, церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирив теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды, непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И тема сегодняшней нашей беседы – благословение примирения. Конечно, чтобы весь этот отрывочек Священного Писания нам пройти, то, я думаю, даже недели нам не хватит, чтобы каждый день, собираясь, и проходили мы стих за стихом. Но я желаю обратить внимание ваше с 9 по 23 стих, а читал я, то есть с 19 по 23 стих, а начал читать с 9, для того, чтобы мы уяснили и видели, о ком идет речь, что хочет сказать здесь Господь через апостола Павла. Итак, я хотел бы спросить вас, как часто вы задумываетесь о том, что сделал для нас Христос, что мы имеем в Нем, и что по-настоящему для каждого из нас означает Его смерть. Посмотрите, Павел пишет послание к Коринфянам, 15 глава, и он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал у вас». И что он дальше говорит, если вы помните? С чего начинается фундамент благовествования? Смерть Христа. Христос умер. Вот оно начало. Поэтому, если Евангелие проповедуется без страданий и без смерти Христа, это не Евангелие. Это что-то другое. Посмотрите, что нам говорит апостол Павел в этом же послании к Коринфянам в 11 главе. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, о ком идет речь? смерть Господня возвещаете. Но люди в своей природе, они склонны к забывчивости. В том числе и мы обладаем таким даром, к забывчивости. Я понимаю, что когда вам кто-то должен, то очень трудно забыть, правда. Тут уж склонность к забывчивости не поможет. Но здесь речь идет о Божьих повелениях, о Божьих заповедях. Так вот, и не только это. Если даже самое что-то важное, самое что-то ценное, мы очень часто об этом говорим, то для многих людей это становится вот таким будничным или тривиальным. То есть оно для людей теряет остроту ощущения, что это дает. Или же наоборот, люди вкладывают в смысл того, что они делают и о чем они говорят каждый день, они вкладывают свой смысл. Для чего мы сегодня собрались здесь, в доме молитвы? И почему сегодня, а не почему вчера? Так иногда люди задают. Ответ очень простой. Что мы вкладываем в сущность нашего сегодняшнего общения? Для чего Христос и ученики были собраны в четверг вечером? И что они совершали? Они совершали Пасху. Где повелишь приготовить пасхального агнца, помните? И они для этого собрались, Христос им указал. То есть это была Пасха. Ветхозаветнее, Богом заповедано для Израиля. Но мы-то вспоминаем не Пасху сегодня, не выход Израиля, а мы вспоминаем совершенно другое событие, более важное, более ценное. Прообразом была эта Пасха. Так вот, что я хотел сказать. Для многих христиан сказать, что участие в заповеди хлебопреломления становится будничным или тривиальным, они принимают это как оскорбление. А как понимать тогда, что сегодня множество христиан называет заповедь хлебопреломления, называют традицией церковной, называют обрядом церковным? Что это означает? Это означает, что величайшая Божья заповедь стала будничной для этих людей. Они ни в чем не видят никакого смысла, поэтому для них это традиция, для них это обряд. Посмотрите, а Евангелие говорит, что есть Евангелие? Это смерть и воскресение. Вот сущность Евангелия. То, что проповедуется, и то, что возвещается. Так вот, участие в этой святой трапезе есть повеление самого Господа. Это не то, что собрались теологи где-то там в каком-то месте, мировые теологи собрались, и они решили, что было бы неплохо, если бы христиане иногда совершали заповедь хлебопреломления. Нет. Это заповедь самого Господа. И я хочу сказать, может ли быть такое, когда мы читаем Слово Божие, находим ли мы хоть одно Божье повеление, которое мы можем сказать, это маловажно, оно ничего не значит, оно не нужно. И так нам Слово Божие повествует. В этом никакого смысла нету. Посмотрите, то, что произошло в Коринфе, и то участие их в заповеди хлебопреломления, оно внесло дисгармонию, даже сам Бог лично явился апостолу Павлу. Не так уж много Бог являлся для людей этого мира. хотя и верующих, хотя и пророков. По крайней мере, мы находим в Евангелии, что апостолу Павлу, по крайней мере, лично 4 раза являлся сам Господь Иисус Христос. И одной из таких встреч было указание Павлу, чтобы он передал и навел соответствующий порядок, как нужно участвовать и принимать эту заповедь. И помните, мы всегда это читаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». То есть Павел не хочет сказать, что после долгих бессонных ночей и долгого рассуждения я пришел к выводу, корифяне, что вам нужно вот так и так сделать. Он не говорит: «О, это мое мнение, коринфяне». Как сегодня любят люди, рассуждая на определенные тексты Писания, говорят: «О, а мое мнение вот такое, твое такое». Нет, Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял». Вот порядок, вот то, что нужно делать. Так вот, дорогие мои, тогда мне хочется спросить, по какому такому праву множество христиан не повинуются этому повелению? Помните, пророк Захария говорит: кто может сказать маловажным этот день? Прочитайте. Кто может считать день сей маловажным, если у Господа это особый день для нас, не для Него? Конечно, вы скажете, что участие в хлебопреломлении, оно не является абсолютно необходимым для спасения. Для спасения нужна вера, покаяние, посвященность. Вот что требуется. И однако же, это означает, или вернее, это не означает непослушание Христу. Разве душа, которая в действительности получила рождение свыше, и находится в удовлетворительном духовном состоянии, может пренебрегать Божьим повелением? И потому, если она пренебрегает Божьим повелением, тогда что-то неудовлетворительное в ее духовном состоянии. А ведь придется в судный день нам ответить перед Господом. Так вот, дорогие мои, для спасенного человека непослушание Писанию, непослушание Слову Божию есть ненормальное состояние. Итак, давайте обратимся к прочитанному тексту. Итак, смотрите. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, в ком, то есть во Христе Иисусе, обитала вся полнота, то есть всякая полнота». Первое, на что я хочу обратить внимание, не на этот текст, но дальше что говорится. Павел напоминает их прежнее состояние, и поэтому нам очень нужно и необходимо вспоминать хотя бы иногда свое прежнее духовное состояние до уверования, иначе мы тогда не поймем величие подвига Господа Иисуса Христа, если мы не поймем того, что совершил, то есть, вернее, того, кем мы были. Итак, посмотрите, наше греховное прошлое, о чем здесь говорится. Итак, смотрите, 21 стих. «И вас, бывших некогда», он показывает 3 важных момента. Кто мы были? Отчужденными от общества святых людей, отчужденными от Бога. Второе, мы были врагами Божьими. Третье, мы были расположены к злым делам, и мы делали злые дела. Вот наше духовное состояние до уверования. Вот оно что. Когда это началось? Это произошло в день грехопадения Адама и Евы, наших прародителей. После этого Люди полностью исключили из своей жизни Бога. То есть эти люди сами захотели стать богами. Что они делают? Братоубийственные отношения друг с другом, помните? Самое первое. Дерзость. Что они делают? Каин сам ушел от Бога. Ушел. Что они еще? Они начали строить города и называть их именами своими, то есть начали сами себе славу создавать. Они начали делать музыкальные инструменты, орудия для чего? Развлечения, песни, пляски. Вот оно что. А внутри пустота. Что они еще начали делать? Они начали делать вооружение, индустриализация. Читайте 4 глава книга Бытие, начиная с 13 стиха, и вы увидите, вот оно что, греховное прошлого, это наше греховное прошлое. Но сущность безбожья заключается вот в чем, понимаете, Бытие, читайте 6 глава, когда Бог посмотрел на землю, и Он увидел зло во всякое время. Это поразительно, не от случая к случаю, но во всякое время. Вот результат духовной смерти, вот результат нашего греховного прошлого. Посмотрите, даже здесь, в послании Ефесянам, апостол Павел говорит во 2 главе, 12 стих, «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире». Вот оно что. Кто мы были? Вот наша сущность во всякое время. И потому напрасно грешники сегодня пытаются опротестовать эту истину, особенно люди, которые называют себя религиозниками, хвалятся своей моральной праведностью и своим состоянием. Но Писание говорит ясно, отчуждены, то есть между нами и Богом абсолютно ничего не могло даже быть. Почему? Потому что мы были мертвы, а Бог наш не есть Бог мертвых, помните, а Бог живых. Бог не общается с мертвыми людьми. Точно так же, как и у верующих людей, у спасенных людей, ничего общего с мертвецами не может быть. Да, эти люди – члены общества, эти люди – члены государства. Вы можете быть с ними одной национальности, одной нации. Они в нации, но они отчуждены от нации. Почему? Потому что интересы нации, интересы государства их абсолютно не волнуют. Они живут своей жизнью. Так бывает и в семьях. Так бывает в родстве. Вроде бы фактически то родственники и очень близкие, но у них полное отчуждение. Почему? Потому что каждый живет своей жизнью, абсолютно не волнуясь и не заботясь об интересах и жизни ближнего. То ли это брат, то ли это сестра, то ли это дядя или тетя, или папа или мама. То есть они отчуждены, они вроде бы и одно фактически, но это совершенно разные люди. Так бывает и в церкви, вроде бы и члены церкви, вроде бы иногда и служение может быть какое-то совершает, но они живут своими интересами, они отчуждены. Вот что говорит нам Слово Божие. Так вот, дорогие, чем аргументируют многие самые праведные люди? Они говорят, я не прелюбодей, я никого не убил, я не вор. Почему это я грешник? Но слушайте, Писание говорит, разве те прелюбодеяния, которые живут в прелюбодеянии физически? А помните, что сказал Христос? Итак, кто смотрит на женщину с вожделением? уже пролюбодействует. Вот что говорит Писание. О, люди говорят, мы не воры, мы делаем добро. Но с этими людьми, с этим человеком я ничего общего не хочу иметь. Посмотрите, как Писание называет то состояние, когда, говорит Иаков, разумеющий делать добро и не делает. Как его называет Иаков? Помните это состояние? Грех. А люди говорят, а мы ничего греховного не делаем. Но Писание называет ясно и однозначно эти слова. Разве Писание называет убийцами только тех, которые кого-то убивают физически? Помните, когда пришел пророк Давиду для того, чтобы обличить за Урию, вы помните, что он сказал ему? Ты убил, но Давид же не убивал его. Помните, когда Петр проповедовал и обращаясь к народу израильскому, говорит, но вы руками беззаконных убили Христа. Вот наше греховное состояние, милые мои. А воровать у Бога, это тоже грех. А люди говорят, а что мы воруем, где мы, что мы делаем? А прочитайте книгу пророка Малахии. И вы увидите, там он говорит ясно, однозначно. Принесите ваши десятины, не воруйте, потому что это Божье. Так что это наше прежнее духовное состояние. И Писание говорит, что это люди невозрожденные, это люди помрачены в разуме своем. Вот кто это люди. Больше враги кому? Богу. Но мы против Бога не выступаем, говорят многие сегодня. А Иаков говорит, дружба с миром есть, вражда против Бога. Вот оно как, однозначно. Вы знаете, придет такое время, когда Бог даст людям, снимет всякие ограничения, и тогда эти люди и зальют все то, что у них внутри. Читайте Откровение, 16 глава, 9 стих и 11 стих. Это будет во времена великой скорби, когда Бог снимет ограничения, и тогда их уста начнут изрыгать и изливать хулу на Бога, то, что они раньше не делали. Второе, на что обращаю ваше внимание, с прочитанного текста. Итак, ясно и понятно нам. Итак, вас, бывших некогда, колоссяне или верующие, члены церкви в Колоссах, помните, вы, кто вы были раньше. Итак, вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению злых дел, ныне примирил в теле. Кто, дорогие мои? Давайте посмотрим на инициативу полного примирения. О ком здесь идет речь? О какой личности? Кто инициатор нашего примирения с Богом? Итак, наше греховное для нас прошлое однозначно говорит. Итак, говорит пророк Исаия, вы, стремящиеся к правде, посмотрите на глубину рва, из которого вы извлечены. Иногда, чтобы показать, насколько Господь добр к нам и спас нас, люди приводят пример и говорят, да, вот я тонул в море, и Христос подал мне руку и вытащил. Это самый неудачный пример. Потому что, когда мы тонули, у нас даже желания не было, чтобы нас спасти. У кого из людей мира этого есть желание, чтобы спастись? Они не имеют этого желания. Никто не мыслит о Боге, никто не ищет правды. Все совратились до одного негодны. Вот состояние греховного мира. Поэтому, когда мы говорим о том, кто является инициатором нашего спасения, нашего примирения, то здесь намного, намного глубже. Почему? Кто Он? Это Бог, дорогие мои. Он инициатор. Читайте, ибо так возлюбил Бог. Кого? Мир. Что Он сделал? Послал Своего Единородного Сына. Кто Он? Сын. Нам иногда задают вопрос и говорят, что да Писание нигде не говорит, что Иисус Христос есть Бог. Это заблуждение, которое ясно среди Божьего дня, потому что в Писании есть и, во-первых, ясные указания. Хотя бы возьмите книгу пророка Исаии, 9 глава. «Ибо Сын дан нам». Помните 6 стих? И там имена этому Сыну. И помните одно из имен? Бог крепкий, Отец вечности. Кто это? Это наш Спаситель. Читайте 9 глава книги послания Римлянам, 5 стих. Опять, Христос кто? Бог. Читайте 1 послание Тимофея 3:16. То же самое. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Вот кто является Иисус Христос. И поэтому Писание говорит, Он абсолютно независим от того, что говорят о Нем Его враги. Сколько усилий сегодня прилагает сатана через кого? Через еговистов, через мормонов. Что они утверждают? Они утверждают, что Христос не Бог. Они дали Ему имя полубога, полуангела, что-то среднее между Богом и ангелом, не между человеком и ангелом. Так вот, я хочу сказать, сколько бы эти люди не прилагали усилий, бесполезно. Придет время, когда они увидят того, которого они сегодня в своем сознании стянули с его царского престола, они увидят его восседающим на суде, на белом престоле, и увидят его как грозного судью. Вот тогда умолкнут, а не имеют всякие уста, которые сегодня поднимают голос свой, оскорбляют и клевещут на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Да, мы живем в такое время, когда естество нашего Бога как-то делает, или сущность нашего Бога, делает нашего Господа каким-то однобоким, односторонним. Что они говорят, люди, сегодня? Они берут, говорят, вот 100% божеское естество. Любви, милосердию они дают 90%. А гневу и правде, справедливости они дают 10%. Опять сатанинская уловка, вот оно что. Милые мои, все его божественные характеристики абсолютно полны и совершенны. Когда мы говорим о любви Божьей, 100% божественная полнота и совершенство. Когда мы говорим о гневе Божьем, 100% полнота и божественность. Когда мы говорим о справедливости, то есть что бы мы ни брали, абсолютная полнота во всем. Мы так прочитали. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, не частичная, как нам сегодня стараются навязать. Всякая, полная, что бы вы ни взяли, какое бы качество и характеристику Бога ни взяли, вы увидите абсолютное совершенство, абсолютная полнота. Вот кто инициатор нашего спасения, нашего примирения. Так вот, дорогие мои, не понимая сущности Бога, даже зная свое духовное состояние, мы не сможем постигнуть величие подвига нашего Господа Иисуса Христа. При всем Его милосердии и любви к нам грешник не может войти в присутствие Божие. Помните, Бог когда-то сказал Моисею, следующий сон, не может человек, видя лице Мое, и остаться в живых. Прочитайте 33 глава, Исход, 20 стих. И вы видите, почему? Потому что Бог абсолютно свят. В нем нет никакой примеси нечистоты, и поэтому написано, ничто нечистое и преданное мерзости лжи не войдет туда. Так вот, дорогие мои, и потому Бог облег его в плоть. В плоть. Что это значит? Мы иногда понимаем, что само по себе воплощение Иисуса Христа – это уже было его уничижение. Это совершенно не так. Если бы принятие образа Иисусом Христом человека как такового, то как вы понимаете, что он воскрес в теле? Если бы воплощение было уничижением для Иисуса Христа и принятие образа как такового, то он бы сразу после смерти мог бы уйти к Отцу Небесному, и ему совершенно не нужно было бы это тело. А теперь возьмите вознесение, как он вознесся? В теле, в прославленном. Посмотрите откровение, как он являлся? В теле. Поэтому, дорогие мои, он увековечил свое воплощение, но теперь его воплощение, теперь его плоть, она прославленная, она в вечной славе. Его уничижение заключалось в том, что он принял образ раба и подобие греховной плоти. Вот в чем уничижение его. Так учит Писание. Читайте Филиппийцам 2. 2 глава, 7-8 стих. Римлянам 8 глава, 3 стих. Посмотрите, когда Иоанн увидел, когда Христос шел к нему креститься, он останавливается и говорит, о, мне нужно креститься у тебя. И что ответил Христос ему? Оставь. Почему? Нам нужно исполнить всякую правду. То есть он принял образ раба, был послушным до смерти и смерти крестной. Вот о чем повествует нас Священное Писание. Он принял на себя всю ярость Божьего гнева. Почему? Потому что он взял на себя грехи всех нас. И поэтому то, что мы должны были бы принести, это все принял на себя наш Господь. То есть он был распят как самый негодный человек, как самый падший человек посреди разбойников. Какое наше отношение было к Иисусу Христу, когда он висел на кресте? Читайте 53 глава, книга пророка Исаии. Посмотрите, что здесь написано. Итак, 3 стих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Почему? Потому что, дальше написано, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Вот о чем говорит нам пророк. Итак, третье из этого прочитанного текста. Итак, кто инициатор нашего примирения? Наш Господь Иисус Христос. Он дал нам полное примирение или частичное? Абсолютно полное примирение. Почему? Третье, на что обращаю внимание, цель полного примирения. Какова цель была у Бога, чтобы примирить нас с Богом? Почему? В чем проблема? И он отвечает, итак, если его смерть была полным и абсолютным удовлетворением Божьей справедливости, грех должен быть наказан, то Писание учит, говорит так, итак, он, то есть Иисус Христос, стал умилостивлением нашим, то есть полное примирение с Господом. Даже пророк Исаия об этом говорит, 12 глава, посмотрите, что пишет пророк Исаия, Первый стих. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». А на кого гнев Его отвратился? На Христа Иисуса. И мы примирены с Ним. Понимаем ли мы, что Бог гневался на нас и что ожидало нас? Но теперь, дорогие, для какой цели? Почему? Слушайте, 22 стих. «Итак, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас, пишет церкви Колосы, чтобы представить нас, церкви в Голливуде, кем? Святыми. Второе, непорочными. Третье, неповинными». Вот она цель примирения, которое совершил наш Господь Иисус Христос. Так вот, день воспоминания для нас особенно свят. Но я хочу сказать, что приближается более торжественный день, чем тот, который мы сегодня празднуем. Что это за день? Это день, когда мы предстанем пред Господом. Это в действительности день несравненный ни с какими днями здесь, на этой земле. И мы сможем предстоять пред Творцом неба и земли. Какими? Смотрите, чтобы представить нас какими? Святыми, непорочными и неповинными. Это невероятно, это не вкладывается в голове. Как это может быть, дорогими, что мы, бывшие грешные люди, я говорил вначале, наше духовное состояние до уверования, да и сейчас мы находимся в грешной плоти, и вдруг мы предстанем пред Владыкой неба и земли, и Павел, чтобы предстать ним святыми, неповинными, непорочными. Вот она цель Божья в нашем оправдании. И Он будет смотреть на нас с довольством. Вот что еще очень важно. Кто будет перед Ним? Вот это и есть цель наших собраний, наших поучений, наших наставлений и наших обличений, дорогие мои. Да будет совершен Божий человек. Вот к чему идет. Мы идем навстречу этому славному дню, когда мы увидим Его глаза наши, как говорит Его, мои глаза, не глаза другого, мы увидим Его, и мы будем подобны Ему, Ему славному телу, которое Он получил после воскресения, и мы будем подобны Ему. Так вот, дорогие, пятая глава, посмотрите, Ефесянам 26-28 стих, здесь вот что сказано. «Чтобы освятить ее, очистив баней водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна ни порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот она цель примирения. Конечно, в греховной плоти никто из нас не достигнет абсолютной святости, но я хочу сказать, что придет время, наступит самый торжественный момент в нашей жизни, и мы будем иметь тело, подобно славному, прославленному телу Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Посмотрите, третья глава этого же послания, четвертый стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». И последнее. Было бы хорошо на этом все окончить, правда? Но 23 стих. Вроде бы как не к месту, после всего того, что я говорил. «Если только, заметьте, пребываете тверды, непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Оказывается, Господь не просто нас спас, сделал нас в действительности, снял наши грехи, очистил, омыл, а потом сказал, ну, теперь идите, живите, как вы думаете, как вам нравится, и все. Теперь возлагается величайшая ответственность на тех людей. Для чего? Есть самоконтроль, и Он возлагает на нас этот самоконтроль. Какой? Писание. Послушание Писанию. Христос говорит, я умер за вас. И Он не говорит, о, теперь вам ничто не угрожает, все, можете жить как хотите. Нет, абсолютно нет. С этого момента начинается посвященность, это процесс всей нашей жизни, от начала уверования до смерти. Вот она, посвященность. Заметьте, как тут сказано, обращайте внимание на каждое слово. Итак, если только, смотрите, слово глагол «пребываете» – это глагол настоящего времени, продолжающееся действие, если только пребываете. Он и сказал, о, если только пребудете, то есть прошедшее время разового использования, а здесь идет процесс. Итак, вы получили рождение свыше, и процесс вашей жизни – постоянное пребывание, постоянная посвященность до самой смерти. Вот о чем идет речь. Это означает, что у вас, он хочет сказать, не может быть колебаний. Почему? Потому что вы пребываете тверды и непоколебимы, у вас нету колебаний. Что это еще означает? Это означает, что у вас могут быть уныния, у вас даже могут быть депрессии, у вас даже могут быть согрешения и падения, но вы пребываете, вы непоколебимы, знаете, вы пребываете твердый, непоколебимы в вере. В надежде, ваша надежда постоянно обновляется, постоянно увеличивается. Вы возрастаете в вере. Вот процесс жизни возрожденного человека. Так вот, на состояние возрожденного человека их не может поколебать ложная доктрина, их не устрашает гонение, их не устрашает ненависть мира. Они не поддаются лести, эти люди. Их не заглушают заботы века. Почему? Пребываете тверды и непоколебимы в вере. А теперь посмотрите, как следующая часть этого стиха. Дальше. «И не отпадаете от надежды». Опять заметьте, опять идет глагол, продолжающийся настоящего времени. «И не отпадаете». Он не говорит «и не отпали». Замечайте, что это значит. Одна группа людей, получившая возрождение, они находятся в постоянном процессе всей жизни, в посвященности, в возрастании, в вере, у них нету колебаний. Другая группа людей, люди невозрожденные, люди, они находятся в отпадении. И этот процесс до самой смерти они не могут. Посмотрите, когда я читаю 72-й Псалом, здесь удивительное объяснение дает Асаф для этих людей. Асаф не мог понять, как это так, что он и то делает, и другое. И вы знаете содержание этого псалма. И вот он говорит здесь, 18 стих, и он говорит, так, на скользких путях поставил ты их, и низвергая, заметьте, он не говорил, низвергнешь в будущем, он не говорил, низвергнул, а процесс низвержения в ад тоже идет постоянный процесс. Почему? Бог поставил на скользких путях этих людей. Вот, дорогие мои, это самоконтроль, это послушание Слову. Проверяйте, насколько мы посвящены Богу, насколько наша вера из года в год возрастает, или, может, она уже совсем упала. Такого не бывает, чтобы человек возрожденный, имея спасение, и вдруг потерял веру. Значит, ее не было, той веры. Значит, эта личность была на скользких путях. Итак, дорогие мои, заканчивая, я хочу сказать благословение смерти Христовой, которое мы имеем. В действительности, это величайшее благословение для нас. Почему? Благословение примирения. Мы не искали мира, Он предложил нам свой мир. Он это сделал для чего? Чтобы сделать нас святыми, непоколебимыми, праведными и ввести нас в свое царство. Все Он. Заметьте, ибо все создано им, что на небесах, на земле, видимое, невидимое, все начальство ли, власти ли, все им, все для Него. Слава Ему за это. Помолимся нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Владыко Божие, благодарим Тебя сердечно за этот день. И кто может сказать, что этот день маловажный? Господи, помоги нам сегодня правильно оценить свое прошедшее и все то, что Ты совершил, Господи, что мы имеем благодаря Твоей смерти и Твоему страданию. Хвала Тебе за это, Господи, хвала Тебе за эту вечную будущую славу, которую Ты приготовил для всех любящих Тебя. Благослови нас сегодня, Господи, принять участие в этой святой трапезе не в осуждение, но во славу Твоего святого имени. Все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.